Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем мы, конечно же, с Перми. Вообще, пермской стрельбе посвятим полчаса нашего информационного канала. После этого поговорим о чем после информационного выпуска. Роскомнадзор решил заказать систему для поиска порнографии и экстремизма по видео. И в конце про банкротство поговорим, потому что гражданам России спишут более 1,5 миллиарда рублей долгов. Замминистра экономического развития Торосов об этом сказал. О процедуре тоже поговорим. И в «Умных парнях» у нас сегодня Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. Про итоги выборов будем говорить. И потом я вам заранее проанонсирую информационный канал Юрия Будкина с 16 до 17 часов. И своя правда тоже будет посвящена выборам. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И в «Умных парнях» у нас, конечно же, стрим в Ютубе будет. Сейчас давайте о движении в городе поговорим. Движение. На удивление, кстати, несмотря на то, что в городе дождь, с утра пробки, в общем-то, стандартно для понедельника. 4-5 баллов показывает Яндекс. Ой, сейчас даже вообще градация куда-то у меня уехала. Ну ладно. По третьему транс 5 баллов, да, показывает Яндекс. По МКАДу скажу, пробка от Щелковского шоссе до съезда в Люберцы. В обратную сторону тормозит от Дзержинки тоже до Люберец. Есть затруднения от Варшавского шоссе, соответственно, до Калужского шоссе. На севере участок вот этот вот между Ярославкой и Алтушкой, вот здесь вот тяжело с обеих сторон. Третье транспортное кольцо, тут глухая пробка по внутренней стороне, если смотреть от Рижской эстакады до примерно поворота на Хорошовское шоссе. Есть небольшое затруднение по внешней стороне против часовой стрелки, если ехать, значит, после Лефортовского тоннеля, это пробка, и заканчивается она в районе метро «Динамо», вот здесь. Так, есть еще по Садовому кольцу участок тяжелый, вы знаете, даже в районе Бульварного кольца, вот на Солянке тяжело, на Мясницкой улице тоже тяжело, набережная и Яузы, и Москва-реки плоховато едет. По Садовому внутренняя сторона тяжелая, от Таганки через Павелецкую вот сюда вот и заканчивается эта пробка в районе метро «Смоленская».
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, теперь давайте последние новости по Перми будем обсуждать, потому что там много данных. Во-первых, уточнили, что стрелок выжил. Все-таки его, видимо, откачали, потому что пару часов примерно висело сообщение, что он скончался там. Значит, последние новости на лентах какие? 6 человек, по уточненным данным, погибли в Перми, где произошла стрельба. Минздрав об этом сообщает. 24 пострадали человека. И, соответственно, сначала вот ранее сообщалось о 8 погибших. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям. При задержании был ранен. По информации Минздрава, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Так, есть еще тут соболезнования выражают и за границей. Вот, да, и появилось видео. Хотел, чтобы вы его послушали. Видео с полицейским, который обезвредил устроившего стрельбу, и это не сотрудник Росгвардии, это не сотрудник ОМОНа, это обычный сотрудник ДПС, который находился неподалеку. Вы, видимо, этот звук, да, сейчас?
Находился 20.09.2021 года на смене по адресу Дзержинского, 10, занимались оформлением ДТП. Здесь в кабинет вдруг забежал очевидец, сообщил то, что рядом с университетом слышна стрельба, прямо стреляется. После чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди, покидают здание. Также была слышна стрельба. После чего напарник организовал эвакуацию людей. Так, я побежал к главному входу. Спросил также очевидца, где слышна стрельба. Они сказали, на втором этаже. Забежав в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестникам, окрикнув я им «бросай!». После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону, и после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь.
Да, все, это видео закончилось, тут уже перебивки пошли. В общем, обычный сотрудник ДПС, который обезвредил стрелка, зовут его... Это младший лейтенант полиции, а зовут его... А не написано, как его зовут, кстати. Да, просто МВД-медиа публикует. И вопрос, конечно, возникает, где были кнопки, где были оперативные службы. Вот, то есть человек прибежал в полицию и сообщалось, что тревожная кнопка якобы там не работала. Константин его зовут, да, Виталий, спасибо. Вот, и, соответственно, говорят, кнопка якобы не работала, то ли охранник не успел ее воспользоваться, то ли она не работала, сейчас там непроверенные данные. И, соответственно, кто-то позвонил в полицию с мобильного телефона, и кто-то прибежал туда в отделение, где сотрудники ДПС сидели и оформляли ДТП. Алексей Филатов с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, ну мы с вами вот только весной разговаривали про Казань. Вот. А с вашей точки зрения...
Да, и ничего не изменилось, к сожалению.
Могло что-то поменяться, как вы считаете?
Я считаю, что более профессиональная охрана в состоянии остановить вот такого одиночку, непрофессионала. Я всегда об этом говорил уже много-много лет. Если бы была профессиональная охрана, он бы в учебное заведение, по крайней мере, не зашел. Ну и, соответственно, сработала бы тревожная кнопка. Сейчас и говорят, что он, в принципе, первым выстрелом убил охранника. Но, как я понимаю, там, в общем-то, не один охранник на территории находился. Если даже он первого охранника убил на воротах, я так понимаю, периметра, то когда он стрелял на территории, эти выстрелы должны были слышать охранники, которые сидят в учебных корпусах, и, по идее, должны были вызвать по тревожной кнопке специальные отряды Росгвардии, СОБРа, ОМОНа. Но этого не произошло, и более того, наверное, придется разбираться. Думаю, что там, наверное, какие-то были неисправности. Плюс, видно, даже в сети есть записи, когда люди видят, что человек идет, стреляет направо-налево, и они пытаются в это время дозвониться до специальных служб, но там почему-то сразу трубку не берут. То есть это тоже вопрос, который надо, я считаю, решать. Такого не должно быть. Если есть такая срочная служба помощи, то она должна срабатывать моментально, а не там не полчаса дозвониться до нее, пока уже поздно не будет. Это первое, что вот сейчас приходит, так скажем, по первым кадрам на ум.
Алексей Алексеевич, видимо, вы по кадрам, да, вот по поводу неоперативного реагирования сделаете выводы. Вот вы видели, наверное, да, что там девочка или мальчик какие-то из окна снимали, и видно было, что он шел к зданию, они там кричали, матерились, что такой человек вооруженный идет. И получается, что на это не отреагировала охрана, или не услышали, или еще что-то. Потому что многие отметили, что там все-таки какое-то сработало оповещение, внимание, там угроза террористического акта, забаррикадируетесь в помещениях. То есть это сработало, но, по крайней мере, кадры такие были.
Говорят, по крайней мере, вот данные официально поступают, что этот человек вошел на территорию где-то в районе 11, а первая тревожная кнопка, там якобы их три вообще было сработано, она сработала чуть ли не в 11:30. То есть вот вам большой такой вот лаг по времени, я так понимаю, что не было реакции. Даже вот когда он шел по территории и стрелял, никто в этот момент тревожную кнопку не нажал. И я так понимаю, сразу же оповещение специальных служб по телефону тоже не прошло по каким-то причинам. Надо об этом будет разбираться. И результат, по-моему, 8, а по другим данным 10 погибших. Это вот самый главный результат. То есть если все это сработало, я уверен, что, так сказать, погибших было бы точно меньше.
По поводу охраны. Помните, мы даже с вами, когда вот казанская трагедия случилась, тоже говорили, и вслед за этим там ваши коллеги, сотрудники там из, значит, других ведомств говорили, как-то к каждому институту не подставишь, к каждой школе не подставишь, к каждому детсаду такую профессиональную охрану, просто физически этих людей не хватит. Вот здесь вопрос физически, рвы какие-то противотанковые устроить, еще что-то, но это же невозможно, вам скажут про это.
Нет, на самом деле технически оснастить помещение так, например, чтобы преступник заходит с винтовкой наперевес вот в такой приемный тамбур, например, можно технически так оснастить помещение, что он не может пройти дальше, он не может через стекло, потому что оно пули непробиваемое, он не может убить охранника. Это все можно сделать, извините, так все сделано у нас при охране Государственной Думы, при охране уважающих себя, например, деловых центров, где сидят там, скажем, богатые люди, и они на своей шкуре знают, что такое безопасность. Но почему-то этого нельзя сделать применительно к нашим детям. А все очень просто. Понимаете, если такой солидный пост охраны стоит там порядка 300 тысяч рублей в месяц, то в нашей школе такой пост охраны стоит там 85-90 тысяч рублей в месяц. Поэтому вы понимаете, что вместо охраны мы получаем просто лифтера, вахтера. Вахтера в прямом смысле слова, потому что они по три недели иногда сидят, там под себя ходят, под себя моются, и это место у них становится местом жизни, а не местом работы. Понимаете? От этого все проблемы, все беды. Я уверен, что есть школы, там, скажем, где дети богатых людей учатся, где дорого платят за обучение, они охраняются не хуже Государственной Думы. И туда никто не пройдет, одиночек туда точно не пройдет.
Алексей Алексеевич, а вы все-таки как сотрудник в Федеральной службе безопасности, вот с вашей точки зрения, можно ли что-то еще сделать, чтобы попробовать отслеживать заранее вот таких вот одиночек, в плохом смысле слова, целеустремленных, экстремистски целеустремленных, вот в чем дело. То есть он себе там много лет назад в голову что-то вдумал, вот, готовился, явно к этому готовился, потому что сейчас многое упирается в что? Ну, давайте повысим ценз. А давайте там оружие вообще в гражданский оборот как-то еще больше закрутим и не будем его давать. Но это поможет или нет?
Нет, это от этого пострадают законопослушные граждане, любители охоты, любители прикладной стрельбы, но ни в коем случае не преступники, которые, если он полгода планирует, он этот ствол помповый, их, извините, по-моему, сейчас боюсь соврать, там чуть ли не... Там 50 миллионов у нас на руках уже сейчас есть. Поэтому сейчас вы можете прекратить выдавать, но собрать их обратно реально не собрать, ну и никто этим не будет заниматься, иначе будет социальный взрыв. Поэтому, как говорится, вода всегда дырочку найдет, этот человек найдет это оружие. В этом направлении, я считаю, бороться это только вот время тратить и финансы. Я уверен, и в принципе, так скажем, от нашего сообщества, я имею в виду ветеранов, которые знает толк безопасности, давно уже поступают предложения, и мне кажется, все-таки пора начать с того, что собрать какой-то надо экспертный совет. В принципе, еще раз говорю, у нас есть предложение по, так скажем, цифровизации, то есть отслеживанию вот таких настроений в молодежной среде.
А как, сейчас... нейросети какие-то, что ли, подключать, или что?
Нет, вы знаете, нет. И дело в том, что вот эти люди, потенциальные преступники, они же учатся в школах. Да. Они общаются с соседями, они общаются с друзьями. И, в принципе, вот это все можно окутать вот этой цифровой нейросетью. Понимаете? И при поступлении как бы большого количества таких вот сигналов будет загораться там красная лампочка, ну так я утрирую. И с этим этот человек должен попадать под особый как бы контроль. Сразу отслеживать его социальные сети, с ним может быть какой-то контакт, причем негласный контакт может с ним произойти, специалисты, которые проверят вот эти вот сообщения, имеют они под собой какой-то смысл или нет. Понимаете? Понятно. То есть это, я говорю, такие предложения есть, да, они финансово емкие, да, они, может быть, кому-то там из бюрократии кажутся такими долгой игрой, а многих, понимаете, чиновников не устраивает долго играть, им нравится сейчас вот. Там положить бордюр, там положить плитку и все. Понимаете? А это все-таки наши дети, понимаете? И эта профилактика, она необходима.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Принято. Алексей Филатов был с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Альберт говорит по поводу охотников. А кто же такие охотники? Те же самые живодеры, которые испытывают удовольствие стрелять, тем самым убивая жертву. Нет, Альберт, вы не путайте охотников и живодеров. Живодеры, да, они испытывают физическое наслаждение, медленно убивая. Охотники несколько иным занимаются. Игорь Нестеренко сейчас с нами, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска в Московской области. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас с вашим коллегой Алексеем Филатовым говорили, и он придерживается той точки зрения, что, во-первых, ну, действительно, все упирается в то, как организована система охраны и оповещения и оперативность реагирования, а с другой стороны, что вот нейросети какие-то, какие-то программы помогут выявлять на ранней стадии в течение взросления, там, формирования личности, какие-то деструктивные склонности, вот, склонность к деструктивному поведению вот таких людей. С вашей точки зрения, действительно какие-то возможны здесь методы до принятия или нет? Вот как этих одиночек вычислять?
Дорогие друзья, ну, прежде всего, хотел бы привести соболезнования тем, кого пострадали дети и близкие. Второе, хотел бы все-таки всех приостановить от скоропалительных мнений и решений. Это было бы очень здорово, это было бы замечательно, если бы нейросети нам чем-то помогли. Это фикция. На самом деле, это та золотинка, которую хотят показать обществу наше, люди, которые любят поговорить побольше. Вот. Потому как все для того, чтобы мы нормально могли контролировать процессы оборота оружия, это обычный нормальный профессиональный труд в соответствии с российским законодательством. Все остальное, извините, это глупость. Безусловно, в том, в чем прав Филатов. Обеспечение информации правоохранительные органы и максимально быстрое прибытие на место, безусловно, спасет не одну человеческую жизнь. Но то, о чем мы как раз говорили еще до Казани, еще неоднократно все повторяли, ребята, давайте все-таки налаживать работу правоохранительной системы. Вот, потому как, что говорит не террорист, а стрелок пермский, он говорит, я хочу забрать максимально количество жизней. То есть нам главная задача отобрать у него время на отбирание чужих жизней. Нам нужно максимально быстро привести в данную школу, в данное учебное заведение человека, который будет обеспечивать жизнь и здоровье других людей. Ну, простите, давайте поставим неясную охрану. Человек, который имеет оружие, бронежилет и кнопку связи в обычную школу. Ведь Росгвардия-то занимается вопросами обеспечения правопорядка, в том числе и за деньги. Ну, посмотрите на ЧОПы, на бабушек, на дедушек, которые сидят в школах или сидят в вузах. Но ведь это бред, слеза наворачивается, ей-богу. Это первое. Второе, давайте мы закрутим все гайки охотника, как вот там товарищ там выступал, я чуть-чуть слышал фразу там «охотники – это убийцы». Охотники – это люди, которые наслаждаются природой, иногда что-то стреляют. Но даже если закрутите гайки 10 раз, если вы вообще на каждое ружье повесите там радиоактивный маячок, все равно это не спасет. Абсолютно.
А что спасет? Смотрите, надо понимать, какая позиция должна быть общества и государства. Оборонительная против таких людей-одиночек или наступательная?
А вот теперь давайте возьмем, не будем ходить далеко от меня. Да, я занимаюсь служением нашему государству, да. Ну, каких-то все-таки на минуточку 27 лет.
Так.
Да? Оружием я владею почти 27 лет. Из них на постоянном ношении где-то порядка 15 лет. Mm-hmm. То есть я вышел на пенсию, теперь не имею права на ношение огнестрельного короткоствольного оружия. Но государство у меня такое право отобрало. Я стал другим, да? А, соответственно, человек, который заходит в школу, он понимает, что ему никто не противодействует. Ни дедушка из бабушка из ВОХРа, никто другой. Пока там доедут, он заберет свои жизни. Поэтому надо, давайте все-таки дифференцировать людей в нашем обществе, не походить под одну гребенку. Либо давайте мы все-таки, как бы предлагалось ранее охотниками, давайте мы людям, которые хотят получить оружие на первом этапе, там, 5 лет, давайте им продать только двухстволки. Это опять отбирает время на отбирание чужой жизни. Но если человек хочет заниматься охотой, он ее купит обязательно, будет ходить на охоту. Давайте нормально, полноценно проверять получение охотничьего минимума, как это было в советские времена. Ну, не самое, как бы, лучшее, тем не менее, это работало.
А возраст, будем понимать, а возраст, Игорь Владимирович?
Ну, я поступил в охотники в 21 год.
Нет, вот здесь вот этому стрелку 18 лет. И вот сейчас многие тоже говорят, ну зачем в городе человек покупает, это должно кого-то, оружие такое, это должно кого-то насторожить, и вообще пусть получают оружие, не знаю, в 25, нежели в 18. Как будто бы это что-то поменяло. А лучше к 100, примерно так.
Да, дорогие друзья, давайте все-таки возьмем за правило, что наше государство живет с вами по конституции, по закону. И если у нас закон ограничивает, то ограничивают и 18-летних, и 20-летних, и 50-летних. У нас закон должен быть един, извините. Вот. Соответственно, если у нас принято по закону, то он имеет право приобрести. имеет. Как бы это ни прискорбно. И, по сути, вот этот Бекмамбетов, этот стрелок ненормальный, вот, он посмеялся, в принципе, над всем ужесточением законов по обороту оружия.
Ну, теперь говорят, что якобы так. Он получил все эти разрешения до того, как они вступили в силу. Вот в чем дело.
Угу. Теперь лицензия такое. Тоже до, скажем так, другая, вот до вступления в силу. Это можно говорить все что угодно для того, чтобы снять ответственность.
Игорь Владимирович, а что касается, все-таки вы опытный сотрудник, и про там, психологические портреты преступников и так далее, все это вы знаете, но можно ли с вашей точки зрения все-таки выявить вот эту психопатологию таких людей до совершения преступления ими или нет?
Дорогие друзья, об этом только можно говорить. Угу. Вот. А реально это не работает. Реально, даже сейчас, в условиях закручивания гаек по получению оружия, ведь на самом деле у врачей не появился тот инструментарий, который решил бы однозначно эту задачу. Более того, критерий какой? Какой критерий кому-то давать, кому-то не давать? Это значит, тогда нужно всех загонять прясным строем на военно-врачебную комиссию или психиатрическую комиссию. Да, да? Да. Получается так же, но это абсурд. Вот опять же, вот смотрите, Бекмамбетов говорит, что я обманул психологические тесты. То есть, по сути, ну, нам опять, давайте вот я обращаю внимание
всех. Честно, он профессиональный, настоящий психопат. Вот они могут...
Нет. Да. А давайте еще обратим внимание на простую вещь. Вот нам сказали, до ужесточения не было тестов, поэтому не надо ля-ля, понимаете? Нам все это убирают, вот, ответственность. Понятно. До ужесточения не было тестов, сейчас тесты введены, а если он получил тесты, тогда, видимо, что-то не так с разговорами, понимаете, о чем я?
Понятно. Да.
Вот, вот. Поэтому нету такого критерия, который хотелось бы. А закручивать гайки, ну, закручивайте, ничего не принесет.
Спасибо, Игорь Владимирович.
Сделал вывод.
Спасибо.
Как это работает? Спасибо.
Принято. Игорь Нестеренко был с нами, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска в Московской области. Виталик тут говорит, что в ФСО служил, и говорит, ребенка отвожу в сад или в школу, говорит, и постоянно даю сбучку охране. Вот, каждый раз, приходя в школу к ребенку, хочется надавать люлей организатору охраны в ней. Виталик, позвоните, пожалуйста. Я отобью звонки. 7373948, телефон прямого эфира. Хорошо. Вы как человек, что называется, вот прям... тоже из оперативной службы. Поясните, в чем дело. 7373948, телефон прямого эфира. Не знаю, вы ли это, Виталик? Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Здрасте, это вы, да?
Добрый. Ага. Ну, смотрите, момент номер раз. Я сам как бы служу в ПСО, то есть наблюдал за тем, как организована охрана как бы объектов действительно, где эта охрана организуется профессионалами. Вот. И вот, например, как большинство школ в Московской области, например, как это там организовано? То есть есть кнопка, в эту кнопку кто-то звонит, пришедший, соответственно, тут же открывается дверь. Вот я к ребенку в школу хожу, забирать, отводить. То есть, например, утром, когда идет поток, эта дверь открыта постоянно, там нет никакого тамбура. На охране сидит, в лучшем случае, бабушка.
Ну, это которая... вы описываете очевидное, да. Так, и выводы какие? Да.
Вот. Ну, а выводы какие? То есть нет системы видеонаблюдения. Я вот, например, своим личным оружием хожу, да, то есть меня спокойно запускают. Не потому, что они меня знают, просто потому, что они запускают спокойно всех. А когда они уже пустили человека в школу, то там уже потом уже поздно что-либо делать.
Спасибо. Потому... Да, Виталик, да, принято.
Это вот один момент.
Да.
И второй момент. У меня своего личного оружия 6 стволов. Охотничье, травматическое. Я каждый раз, как положено, проходил все тесты, и психологи, и все остальное. Вот на моих глазах в Московской области, в кабинете, то есть пока я проходил остальную комиссию, психолог, например, одному человеку из проходящей группы просто отказал. То есть он... подошел к нему, начал с ним общаться, человек, который хотел пройти комиссию, вот, и буквально несколькими вопросами его психолог вывел из себя, вот, и сказал, ой, нет, знаете, вам лучше оружие не давать. То есть, если бы комиссии проходили подобным образом, ну, везде, то большая часть таких психопатов действительно отсеивали бы.
Понятно.
То есть, проблема не в том, как устроена система, проблема в том, что ее не соблюдают.
Понятно. Принято, Виталик. Спасибо большое. Только другое дело. Вы говорите, да, что, в принципе, образовательные учреждения, там, где дети находятся, должны, по идее, охраняться таким же образом, как охраняются наши там стратегические объекты. Но просто другой момент, что, к сожалению, от такого не застрахованы ни торговые центры, ни детские площадки, ни просто улица. Она банально от этого не застрахована. От того, что вот на таком объекте может там произойти... Это этот человек выбрал институт. Но никто же не знает, что было бы, если бы, скажем так, многие допускают, что, например, этот же человек мог выбрать какую-то другую там открытую местность, просто выйти на улицу там и начать что-то там делать. Более того, он и начал с улицы. Первая жертва была на улице, это студент на подходе к этому вузу. Он не было такого, что он пришел и начал стрелять. Нет, он выстрелил на улице, он выстрелил при входе, и потом он начал стрелять внутри. Вот в чем дело. Поэтому, а как организовать общее пространство? Сделать его сплошным противотанковым рвом? Мне кажется, это невозможно. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Так, школьные психологи, таксист говорит, видят деток 10 лет, а при получении разрешения только заключение по результатам диалога и теста 20 минут. Но видите, если профессионально работают психологи, в общем-то им этого времени достаточно. Чтобы понять, там, может он оружие получить, разрешение нужно ему выдать или нет. Может ограничить продажу оружия? Зачем оружие рядовому гражданину в городе? Правильно, незачем. Охотники как-то перетерпят или пускай свое оружие хранят, например, в райотделе полиции в специальном теплом отапливаемом помещении под подписи видеонаблюдения с онлайн-доступом. Виталий, понимаете, опять же, мы с вами возвращаемся к такой теме. Да, можно, вот самый простой способ, все запретить. И желательно еще товарищу майору сдавать ключи от квартиры при выходе, тоже в хорошо отапливаемом помещении, даже пусть там сейф будет. Но, понимаете, в чем дело? Владельцы оружия, например, профессиональные охотники, они скажут, а я свой ствол, купленный там за, не знаю, 500 тысяч рублей или миллион рублей, не готов оставлять в полиции, скажет так. Другое дело, с черным рынком оружия ничего сделать нельзя. Где, скорее всего, можно купить оружие и дешевое, и дорогое. Там можно купить все оружие. Вот, поэтому просто запретить это все равно не сработает, к сожалению. В Нью-Йорке по городу висят датчики, которые реагируют на выстрелы. Может быть, в общественные места установить такие датчики? Сразу представляю приколистов, которые с маленькими петардами будут ходить и эти датчики вывозить. Вот понимаете, вот на любое действие найдется все равно противодействие. Здесь, скорее всего, какой-то комплекс. Вот какой и как это нащупать? Во что это упирается? Может быть, это действительно упирается в какое-то, не знаю, воспитание, в какое-то, что там скажут, эти подростками этими никто не занимается, и какой-то формализм со стороны государства и так далее. Но, с другой стороны, проблема в том, что это одиночки. Не поставишь к каждому человеку по полицейскому, по товарищу майору, по психиатру ничего. Этого сделать, видимо, невозможно. Другое дело, многое действительно пока что сейчас упирается, что теоретически можно сделать образовательное учреждение неприступной крепости с пуленепробиваемыми стеклами, с металлическими дверьми, с кнопками, с возможностью, что ты звонишь по 112, и там нет вот этого, ой, подождите 3 минуты, все операторы заняты. Ну, как-то так. То есть нужно лишить возможности человека, который задумал убийство, лишить его возможности убить людей. То есть, чтобы это была неприступная крепость, куда он собирается войти, чтобы люди оперативно отреагировали, которые сидят на вахте, увидели по камерам, что к ним движется такой человек, чтобы они нажали кнопки, эта кнопка сработала, казалось бы, да? Чтобы там висели камеры, это не фальш-камеры из Ашана за 500 рублей, а профессиональные камеры. Вот. Чтобы, соответственно, ОМОН приехал как можно быстрее. Здесь, я напомню, получилось, что оперативно сработал младший лейтенант ДПС, который сидел в офисе у себя, в отделении, и заполнял бланки о ДТП, оформлял ДТП. И к нему кто-то прибежал, и он пошел и в одиночку этого парня ликвидировал. Вот в чем дело. Обезвредил. Понимаете, это, вот здесь это так произошло. 7373-948, телефон прямого эфира. Все, нам надо с вами дальше двигаться. Я думаю, что мы к этой теме вернемся. Вот, но у нас есть еще тема, которую нужно обсудить.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роскомнадзор тем временем решил заказать систему для поиска порно и экстремизма по видео. Подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр объявил тендер на разработку системы «Окулус», наверное, так называется, которая сможет выявлять порнографию и экстремистские материалы на фотографиях и видео. Так, предложение опубликовано на сайте госзакупок. Первый документ обратил внимание газета «Коммерсант». Цена контракта 15 миллионов рублей. Тендер объявлен на выполнение научно-исследовательских работ по изучению возможностей искусственного интеллекта для автоматизированного выявления признаков нарушения закона и в изображениях и видеоматериалах. Система должна уметь распознавать на фото или видео не только запрещенную символику, но и текст. Срок выполнения контракта до 17 декабря. Запустить систему планируется в 2022 году. В радиочастотном центре «Коммерсанту» пояснили, что фото-видеоматериалы в интернете превалируют над текстом. Именно в таком контенте появляется все больше запрещенной законами России информации. Глава Роскомнадзора Андрей Липов в мае отмечал, что в базе ГРЧ, вот этого радиочастотного центра, был создан научный совет, в который вошли игроки российского рынка в области искусственного интеллекта, и чтобы повысить эффективность мониторинга, используем уже нейросети. А тут еще какие-то нейросети, видимо, будут использоваться. Хотят, по крайней мере. Дмитрий Маринчев с нами, интернет-омбудсман. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ведь и сейчас же есть нейросети, которые там определяют запрещенные публикации, или, например, там нет пометки «запрещенная в России экстремистская организация», сразу нейросети или боты какие-то это определяют. А в данном случае вы понимаете, о какой новаторской идее идет речь?
Ну, идея, она, конечно, новаторская, хотя на самом деле нейросети совершенно правы и сейчас
работают.
Да, в том числе, в первую очередь, они работают непосредственно в самих сервисах. Ну, там, скажем, Facebook отслеживает или Google, там YouTube отслеживает с помощью нейросетей видеотрафик, видеоконтентную часть. Вот здесь, наверное, речь идет в первую очередь о мониторинге всей контентной части территории Российской Федерации на предмет законопослушности. Это, наверное, несколько иная техническая и стратегическая задача. Угу. Она такая, на мой взгляд, более сложная, более концептуальная. И вполне возможно, она, конечно же, и нужная. Особенно вот в тех ракурсах, о которых говорится, как целеполагание этой системы. Но еще бы я хотел отметить все-таки, наверное, что есть и опасность от применения такого рода сетей, нейросетей. А заключается она в том, что вы можете, в принципе, научить нейросеть определять не только противоправный контент, но и следить за более глубокой контентной частью, в том числе и за окрасом публикации, за какой-то, собственно говоря, видеочастью, то, что делают непосредственно пользователи, и определять это. Ну, то есть вы фактически можете поставить под тотальный контроль любую производимую видеопродукцию любым человеком. Ну и, соответственно, дальше вы можете работать с ним уже точечно в таком режиме мягкой силы, сформируя для него его отдельную виртуальную реальность, ну, скажем, то, что он будет видеть, или оказывать некое давление. Ну, в данном случае...
Ну, то есть вы опасаетесь, давление, я понимаю, то есть вы опасаетесь, что через вот этот повод информационный могут как бы расширить применение нейросетей, а это, соответственно, угрожает свободе слова, выражения и так далее.
Ну, даже не просто свободе слова это угрожает, формируют мысль формы для каждого отдельно взятого гражданина. Поэтому просто как использовать такие нейросети без общественного контроля, без понимания, чему они учатся и результатами деятельности, которых пользуются и кто пользуется, это очень опасное явление. И сейчас очень многие видные деятельности в области искусственного интеллекта просто бьют на вату, в колокол относительно того, что нейросети должны не просто прийти в нашу жизнь, они уже шли и уже будут все больше и больше приходить.
Но вам на это, да, Дмитрий,
контролировать.
Дмитрий, но вам на это скажут, вот даже приводят в пример, да, представительницу ООН, которая как раз тоже поднимала вопрос о том, что чрезмерная цифровизация и развитие нейросетей влечет за собой вот те самые нарушения прав и свобод человека, о которых вы говорите, но другой момент. Вот есть Роскомнадзор, который говорит, ну нам же надо искать экстремизм и порно в интернете, нам же нужно бороться с деструктивным контентом. А и, соответственно, и что делать? Вот не вручную же все это отслеживать, эти терабайты информации?
Нет, конечно. Я про это же и говорю, что, в принципе, такого рода система, она как-то необходима, потому что та же детская профессия, но, наверное, найдется человек, что это хорошо и допустим.
Ну, понятно.
И, естественно, не только и не должно быть. Человек не должен видеть, а должны быть наказаны преступники, которые создают эту контентную часть, создают эти фильмы и производят их. Они должны быть пойманы и наказаны. И мы с вами не сомневаемся. Но обучен на нейросети, она будет это делать, будет находить, будет контролировать. И понятно, что это не 100 тысяч человек будут сидеть перед мониторами и лазить по сайтам или внутри каких-то сервисов, выискивая это дело. Это будет заниматься нейросеть, которая будет сделана разом. И, соответственно, круглосуточно,
ежемесячно.
Однако вопрос заключается в том, как контролировать, к чему обучается нейросеть и какие результаты она дает. То есть здесь должен быть общественный контроль и четкое понимание гражданского общества, чтобы это не превратилось в такое новое ядерное оружие. Ведь по ядерному оружию люди договорились о том, как оно контролируется, как производится, как уничтожается. Здесь вот речь идет об этом же. То есть делать, ну, это очень опасное информационное оружие.
Понятно.
И оно должно быть даже в государственных руках под четким гражданским контролем.
Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Принято. Дмитрий Маринич с нами. Был интернет-омбудсмен. Что тут еще сказано? Что... Вот, чтобы повысить эффективность мониторинга, мы используем нейросети и проекты, связанные с искусственным интеллектом. Часть это собственные разработки, а часть заказные. Мы пытаемся сделать модульную систему, чтобы было проще развивать, использовать разные подсистемы для разных целей. И вот как раз Дмитрий Маринчев опасается, что под вот эгидой того, что нужно бороться и выискивать там запрещенные порно и запрещенные экстремистские материалы, соответственно, под это вот за этим тоже должен быть контроль, чтобы не было превышения полномочий в использовании вот этой вот нейросети. Так, официальная Сноуденщина, говорит Петя. Ну, Петя, слушайте, вы в телеге пишете, в Фейсбуке наверняка сидите. И вы чему-то удивляетесь? Ну, странно. А порно что, запрещено, говорит Эндрю? Нет, есть запрещенные разделы порно, как то, например, детская порнография. С этим государство борется. Вот. А РКН «Деньги девать негде», пресловутые нейросети и раньше могли определять порно по количеству телесного цвета на снимке, то есть для этого нейросети не нужны, говорит Смит. А здесь речь идет еще о запрещенной символике, которая не изображена, а которая прописана. Вот в чем дело. То есть нейросети обучены, да, выискивать информацию по фото и видео запрещенную, но теперь, видимо, интерфейс хотят углублять, чтобы нейросети могли распознавать запрещенную информацию в тексте. Вот в чем дело. То есть описание какой-нибудь запрещенной символики или описание порно. Вот, ну, что-то запрещенного порно, что-то такое. И на это выделяются деньги, и вот тендер должен быть объявлен уже в декабре, насколько я понимаю, в смысле срок выполнения контракта до 17 декабря.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про долги. Более 1,5 миллиарда рублей долгов, то есть здесь, если быть точной, 1,6 миллиарда, спишут по упрощенной процедуре банкротства физлиц, рассказал «Известиям» зам главы Минэкономразвития Илья Торосов. Порядок, в соответствии с которым россияне, чьи долги составляют от 50 до 500 тысяч рублей, могут бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве. По словам Торосова, за это время поступило 12 тысяч обращений, 5 тысяч из них одобрили. В отношении 2500 человек, подавших заявку на банкротство в числе первых, процедура уже завершилась. По еще 2500 не истек полугодовой срок, после которого заявители избавят от долгов. А сейчас Минэкономразвития занимается усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Планируется, что в будущем заявку можно будет подавать онлайн через портал госуслуг. Павел Медведев с нами, финансовый омбудсман Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как это все-таки работает и от чего зависит, удовлетворят эту заявку или не удовлетворят? И самое главное, если человек хочет списать долги, что он за это должен государству? Как он должен доказать?
Государству он ничего не должен, но, к сожалению, государство, кажется, думает, что оно ему ничего не должно. Закон, который, по идее, просто прекрасный, мелкие долги можно списать во внесудебном порядке, написан так, что без суда во внесудебном порядке долг списать нельзя. А главное условие списания долгов, объявления человека банкротом, состоит в том, что судебный исполнитель должен заявить суду, что с этого человека больше нечего взять. Угу. Представить себе человека, с которого нечего взять, очень трудно, потому что даже если человек инвалид и работать не может, он получает пенсию по инвалидности. И обычное явление состоит в том, что с него списывают половину этой пенсии. На остаток прожить невозможно, но тем не менее это регулярно происходит. В старые времена можно было пенсию скрыть от судебного исполнителя, если получать ее по почте. Теперь это невозможно, потому что цифровизация привела к тому, что все доходы видны, и пенсия, половина пенсии списывается прямо, так сказать, в пенсионном фонде. Поэтому так мало людей смогли воспользоваться этим законом, принципиально повторяю, хорошим. Я года два, может быть, полтора года тому назад постарался посчитать, сколько людей подходит под этот закон. Ну, этот закон еще не был принят, но обсуждался.
И сколько получилось?
Получилось, что всего безнадежных должников в России 17-18 миллионов, из них только 1 миллион имеет долг больше 500 тысяч рублей. А это как раз та самая граница, ниже которой банкротство должно быть внесудебным. Значит, 16-17 миллионов граждан имеют маленькие долги, их надо было бы банкротить, ну, если они не мошенники, разумеется. Надо было бы по упрощенной процедуре банкротить, а обанкротили 2500. Нужно обанкротить 16-17 миллионов, а обанкротили 2500. Ну, это просто насмешка над проблемой.
А 16-17 миллионов, просто я пытаюсь понять, вот 1,6 миллиарда, это вот 2000 человек, которые сейчас удовлетворены,
это,
да.
Это 10 тысяч человек. 10 тысяч, это все-таки, да. 10 тысяч, потому что речь идет о мелких долгах. Ну, я думаю, что средний долг где-нибудь 150-160 тысяч рублей. Тогда это 10 тысяч человек. Но 10 тысяч человек несопоставимы с 16-17 миллионами.
Понятно. Спасибо большое, Павел Алексеевич. Павел Медведев был с нами, финансовый омбудсман Ассоциации российских банков. Мне нужны люди, которые проходили процедуру банкротства или готовы все-таки ее пройти. Вот, и вы бы воспользовались этим. Или все-таки, то есть у вас есть проблема с долгами до 500 тысяч рублей, вот схема такая. И вы готовы пройти процедуру внесудебного банкротства, или вы в любом случае изыщете деньги какие-то, чтобы лишь бы не проходить эту процедуру, потому что, ну, вы там, я не знаю, не доверяете, боитесь, слово банкротство вас пугает и так далее. 7373948, я готов вас послушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хочу рассказать, да. У меня долги по микрозайму 150 тысяч рублей.
Так.
Я категорически не хотел бы прибегать к процедуре банкротства.
Почему?
Потому что у меня есть много, что с меня взять, и я бы не хотел это все терять.
А, то есть с вас есть что взять. Нет, ну вы же не потеряете все.
Ну а что я потеряю? Мне придется продать машину, да, наверное. Придется продать там еще.
Но у вас есть, вы можете оплачивать, обслуживать свой долг?
Это будет очень сложно и очень затруднительно.
Нет, сейчас вы же обслуживаете свой долг?
Да.
Вы обслуживаете... то есть у вас есть возможности. Я же спрашиваю... Да, вы говорите, что тогда придется машину продать. Слушайте, но с другой стороны, машину вы продадите, но вы же ее не за 50 рублей продадите, правильно? Там, не знаю, за 700 тысяч, например. И, соответственно, 150 оплатите, 550 у вас останется. Ну, чем? Ну да, машину за 550 тысяч, наверное, сложно говорить, зато вы без долгов будете, опять же. Вот, ну, какая-то такая схема. А чем может грозить банкротство, говорит Александр Ленни? Тем, что у вас долги спишут, Александр. Ну вот, ну или там придется, соответственно, там что-нибудь продать, чтобы этот долг погасить, да? Вот, но опять же, процедура вне судебного банкротства, она имеет лимит от 50 тысяч до 500 тысяч человек. Рублей, прошу прощения. Эндрю говорит, банкротство, это же как клеймо, стыд, потеря доверия. От кого потеря доверия? От банка, возможно. Слушайте, но вам в кредитной истории могут и написать, что у вас там, я не знаю, случайно образовался какой-то долг 40 рублей, и у вас уже, считаете, кредитная история подпорчена. А здесь какое клеймо? Это так вы себя воспринимаете? С таким клеймом или что? Или просто не говорите никому, что вам списали долги через МФЦ. Ну, вы подали заявление, и вам списали, вот и все. Какое клеймо? Смотря как к этому относиться. А хуже, мне кажется, когда просто бегать от приставов и от банков, от коллекторов, и ни в коем случае ничего никому, ни копья не давать. Тем более, что этого копья и у вас тоже нету. А, все недвижимости сейчас, перезагрузка. Потом новости, потом умные парни. Про выборы будем говорить.